Квартира напротив, дверь, что называется, в дверь. Она, дверь этой соседской квартиры, имеет вид, да исторически она имеет вид. Это даже не совковый дерматин грязно-бурого цвета, нет. Просто родная деревяшка в царапинах и сколах цвета детской неожиданности, как говорят в народе. Да и замок чуть ли не навесной, из тех, что на шестисоточных сараях. Но квартира трехкомнатная, и я о такой мечтаю. Мы-то живем в однушке и нас трое, муж, детеныш и я. Нам тесно, очень. Нет, и эта квартира — огромное счастье, потому что отдельная, без мамок и папок. Мы просто крезы по сравнению с нашими несчастными друзьями, проживающими с родителями. Но человеческая натура такова — хочу большего. Я не алчная пушкинская старуха, требующая золотую рыбку себе на посылке, и дворец мне не нужен. Мои мечты ограничиваются обычной малогабаритной трешкой с шестиметровой кухней и отдельной детской. И еще я хочу второго ребенка. Точнее, этого мы хотим вместе с мужем, а в такой тесноте... Бабушка твердит, что они рожали и в коммуналках. Свекровь вспоминает барак без воды и с печным отоплением. Кстати, в самом центре Москвы, там, где сейчас гостиница «Белград». Я парирую. «А хорошо ли вам там было? Комфортно, дорогие мои?» Тушуются, причем сразу. Вздыхают, вспоминают, видимо, и свекрови своих незабвенных, и соседушек милых. Теперь по делу. В той трешке, что строго напротив, проживает один человек. Василий Васильевич Бирюков, мастер цеха на авиационном заводе, убежденный холостяк. Родители его давно упокоились на Хованском, унеся с собой в могилу неизбывную тоску и печаль. Вася, сынок, не пристроен. Так и проживает неразумный всю жизнь бобылем. А сколько сватали! Да и какие девушки перед Васильком млели и глаза опускали. Вот уж не знаю, посмотришь на этого Василька? Ну, может, в молодости, хотя и в это верится с трудом. Нынешний Василь Васильевич — дядька 40 с лишним лет, угрюмый, неразговорчивый, в сандалиях фирмы «Скороход», коротких брючатых, клетчатой ковбойке и доисторических очках. Ретро, конец 50-х. После работы Вась Васич по прозвищу Бирюк торопился домой. В руке авоська. Тоже анахронизм. А в ней кефир в стекле, батон и кусок колбасы в серой бумаге. Тетки на лавке кивали на Васина «здрасте» и продолжали свои нескончаемые беседы. Бирюков интереса у них не вызывал вообще. Говорили, что одна вдовушка из третьего подъезда к Васе как-то подъезжала, крепкая такая, телом не бедная. Вася в ответ на ее призывы, очевидные всем, кроме него, бурчал что-то невразумительное и пулей проносился прочь. Еще одна соседушка пыталась пристроить Василька к своей племяннице, старой деве из старого же оскола. Вася грубо тетку послал. Кумушки у подъезда вынесли свой беспощадный вердикт. Вася болен, неизлечимо, по мужской части, ну и заодно головой, это и так понятно. И Васю Бирюка оставили в покое. Он облегченно вздохнул. А зря. На пороге его судьбы уже маячила я, но пока он об этом не знал. А я, заискивающе с ним, здоровалась, с улыбочкой такой иезуитской. «Здрасте, Василий Васильевич! Как драгоценная! Не подводит? Не надо ли вам чего? Мы вот тут на рынок собирались. Может, и вам прихватить? Не затруднит. Для соседа, так сказать. Пирожка с капустой, тортика киевского». Вась Васич шарахался от меня, как от прокаженной. Только увидит сразу в дверь, угрём. Смотрит с опаской, что это дуре надо. Правильно, что с опаской. Этой дури таки надо. Я строила планы. Ох, как мы, женщины, любим строить планы. Просто замки на песке возводила сказочные. Кухня, мебель деревянная, светлая, теплая. Занавески в красную клетку, такая же скатерть. Спальня в зеленых тонах, говорят, успокаивает. Гостиная тона, ну пусть будет персик. И детская. Обои с гномами в разноцветных колпачках, стеллажи для книг и игрушек, а на потолке — звезды или солнце. И еще подумаю. И я начала капать мужу на голову, в смысле «сходи к Бирюку и поговори, предложи обмен с доплатой».
«А зачем ему это надо?» — удивился муж.
«Что значит «зачем»? Деньги стали никому не нужны? Отменили их деньги, что ли?» Вот что ему точно не нужно, так это трехкомнатная квартира.
«С чего ты взяла опять?» — удивился муж.
«А нафиг!» —
Вопросом на вопрос ответила я. Идти на переговоры муж отказывался. Аргумент? Ты же знаешь, я не люблю просить в долг, быть обязанным и вообще что-нибудь просить. Он не любит, а я обожаю, особенно деньги в долг. Просто этим мужикам все делать, чтобы ничего не делать. Все ясно. Ну и меня за просто так не остановишь. И я продолжала ежевечерние выступления. По-хорошему, не получалось. Что ж, ты мне не оставил выбора, как говорится. Пошли попреки и укоры. Сравнение, критика, слезы, стенания, мол, семья для тебя, поесть да поспать. Перекантоваться, одним словом. А я тут бьюсь, как рыба об лед, и кухня эта мне тесна в бедрах. А второй ребенок, маленькая такая, доченька, косички, бантики, заколочки с вишенкой, платьица с оборочками. «Достало!» — зашипел муж и рванул к соседу. Я прильнула к двери. Слышно, ничего не было. Вообще. Вот что такое стальная звуконепроницаемая дверь. Не обманули. А минут через 10 я получила стальной и непроницаемый по лбу. Муж вернулся мрачнее тучи. Я поняла. Сделка сорвалась. «Чего?» — спросила я. «Того!» — по-хамски ответил муж, что, кстати, ему не свойственно. «В смысле?» — я решила уточнить. «Правильно говорит моя мама. Не умею я вовремя остановиться. Не умею!» «В смысле, что ты того?» — муж опять хамил. Покрутил пальцем у виска и пошел спать. Рухнули мои мечты. Рухнули. Обрушились в одно мгновение, как ветхий дом при землетрясении в 8 баллов. Или как обвал в горах. Камни и пыль. Утром я решила обидеться, надула губы и молча подала завтрак. Муж мой ссориться не любит и к тому же отходчив. С набитым ртом, прихлебывая кофе, он поделился впечатлениями. Вась Васич, по его словам, шуганный какой-то, недоверчивый к людям, сказал, не обсуждается, у него другие планы. Ремонт вот в мае намечает, а дальше вообще перемена участи, что называется. И попросил его больше не беспокоить никогда. И ни по какому поводу. О, как сильно! А какая там перемена участи? Жениться, что ли, собрался? Пень трухлявый, поинтересовалась я. А вот это его личное дело, осадил меня муж. Знаешь ли, милая, нельзя так бесцеремонно лезть в чужую жизнь. Ты ведь вроде хорошо воспитана. Неприлично. И вообще, знаешь, какая у него квартира? Дерьмо. Стены масляной краской покрашены, синего цвета. Лампочка Ильича в коридоре. Вместо коврика у двери газеты разложены. И пахнет как-то кошатиной, что ли. И еще рыбой вареной, неблагородных сортов. Утешил. Ладно, черт с вами, переживу. И будет еще у меня квартира. Будет. И шторы в клеточку, и звезды на потолке. И зеленая спальня. И у тебя, сыночек мой, бедненький, маленький, будет своя комната. С книжками и игрушками, с гномиками в ярких колпачках. Мамочка твоя постарается, если уж папаша не смог. В чужую жизнь лезть, видите ли, неприлично. А чтобы твоя родная семья страдала, это прилично. Ладно, заносит меня иногда, признаю. Успокоюсь вот сейчас и опять буду девочкой из приличной семьи. Возьму себя, так сказать, в руки. А уж этот Бирюков... Получит он от меня пирожка и тортика, и молочка при простуде, и чесночка при гриппе. Ненавижу. Теперь, завидя Бирюкова у двери, я отворачивалась и лицедила «здрасте» сквозь зубы. Вскоре Бирюк зашевелился, активизировался, начал подтаскивать ведра и банки с краской, побелкой и лаками. Кисти, валики, обои. Всем стало ясно. Вась Васич готовится к ремонту. Опаньки! Неужто и вправду старый хрен задумал жениться? Старому хрену было тогда слегка за 40, но и мне исполнилось всего-то 25. Есть оправдание? Маляров и штукатуров Вась Васич не приглашал. От жадности, подумала я, жлоб хмырь, упырь, вот. А жлоб хмырь и упырь мотался челноком, как подорванный. А живляж был такой, что все обалдели. И еще улыбка на лице, во весь щербатый бирюковский рот. И с кумушками у подъезда он раскланивался с усердием, чего раньше не было и в помине. Все затаились, замерли. Что-то будет дальше. Прошло 3 месяца. Бирюк закончил ремонт и почти перестало вонять побелкой и краской. У входной двери он постелил затейливый коврик с зайцем из «Ну, погоди». Советовался с соседкой Ираидой
по поводу покупки гардин и светильников, и Раида, работающая в торговле, была для него непререкаемым авторитетом. От осознания своей значимости и от чувств соседка приволокла из отдела ткани рулон гардин, похожий на гаубицу от пушки. Слесарь Витек поздно вечером, соблюдая законы конспирации, важно доставил чешский унитаз, вынесенный с соседней стройки. И мы поняли, все готово. Вот только что за этим последует, не знал никто. Пока не знал. Ранним июнем, в субботний теплый и солнечный день, во двор въехало такси, а следом за ним маленький грузовичок с матерчатым тентом. С заднего сиденья бойко, совсем как-то по-молодецки, выскочил Вась Васич, распахнул переднюю дверцу. Из машины очень медленно, с явно видимыми усилиями, не без помощи радостного и дурашливо счастливого от чего-то Бирюка, вышла, опираясь на палку, немолодая полная дама. Очень немолодая и очень болезненно полная, на очень тяжелых, распухших ногах. Несмотря на жару, на ней был надет светлый, габардиновый, почти антикварный плащ, шляпка песочного цвета с откинутой вуалеткой, летние перчатки и высокие ботинки, не оставляющие сомнений в том, что обувь лечебная и сшита на заказ. Вась Васич бережно усадил даму на лавочку и бросился к грузовичку, из которого работяги уже вытаскивали какой-то скарб. Дама распахнула плащ, и взору открылась кружевная блузка с пышным жабо, прихваченным у шеи старинной брошкой. Потом незнакомка сняла перчатки и положила на колени пухлые, красивые, ухоженные руки в крупных перстнях. Женщина запрокинула голову к солнцу, и я смогла разглядеть ее лицо. Оно было прекрасно, несмотря на внушительный возраст дамы, морщины и по-стариковски выцветшие светло-голубые, блеклые, почти равнодушные глаза. Одухотворенностью своей, что ли? Отсутствием беспокойства и суеты? А машину тем временем разгрузили. На асфальте стоял шкаф, деревянный, крепкий, из прошлой жизни. Комод, потемневший, но вовсе не ветхий. Несколько изящных венских стульев, трюмо с резными лилиями, что говорит о стиле модерн, плюшевое темно-зеленое кресло с вытертыми подлокотниками, горшки с фикусом и китайской розой и пара чемоданов. Те, что называются фибровыми, коричневые, жесткие, с металлическими уголками. Бирюков подбегал к даме и, видимо, интересовался ее самочувствием. Потом грузчики бодренько затащили вещи, и Вась Васич спустился во двор, под локоток поднял свою гостью, и они медленно зашли в подъезд. Из раскрытых окон гроздьями висели соседи. Во дворе воцарилось молчание, можно сказать, гробовое. Потом сплетницы пришли в себя, очухались и начали свое бла-бла. Вывод был сделан. На невесту толстая старуха не тянет. Родственница? Да не было у Бирюковых такой приличной родни. Все деревенские, лимитчики. Тогда кто? Ответа не было. Даже предположений. И тех не имелось. Муженек мой пошутил. Может, он геронтофил? Может. Все может, но не верилось как-то при всем моем бабском злоязычии и нелюбви к Бирюку. Новую жиличку окрестили, естественно, мадам. А она и вправду была мадам. Всегда при прическе, хилые старческие волосы неизменно уложены, обязательно губная помада, яркий лак на ногтях, запах духов. Серьги, брошки, кольца и еще одно сплошное достоинство. На скамейку она не садилась, выносила с собой раздвижной матерчатый стул, точнее, кресло, а еще точнее, кресло это выносил сам Бирюков. Так наша соседка сидела при хорошей погоде часами. Иногда вставала и, медленно, осторожно опираясь на палку, прохаживалась по двору. В ней не было никакой напыщенности, чванства, презрения. Здоровалась и прощалась она с неизменной мягкой улыбкой. А вот в разговоры не вступала. Никогда. Единственное, что про нее узнали, это имя и отчество — Амалия Станиславовна. А Вась Васич, этого стали кликать блаженный, потому что видок у него был точно блаженный. На лице постоянно тихая и счастливая улыбка слегка помешанного человека. Носился теперь Бирюк с удвоенной скоростью. Руки тянули тяжелые авоськи с фруктами, соками и пирожными. Однажды я наблюдала такую сцену в нашей булочной, а тогда были булочные еще какие, Вась Васич долго и тщательно мучил продавщицу в отделе тортов и пирожных. Диалог был примерно такой. «А картошечка свежая? А эклерчики сегодняшние? А Наполеончик с заварным кремом?» Продавщица, суровая и грозная Фатима, испепеляя Бирюкова взглядом, гаркнула. «Да все сегодняшние! Бери, старый черт, не сомневайся!» Бирюк радостно кивнул и пошел пробивать чек. «Видимо, — подумала я, — мадама его иная охочет до сластей. В ее-то возрасте, да с ее-то весом!» «Все загадка неразрешимая, тайная тайна. Вот уж Бирюк, озадачил так озадачил. И никаких ответов, одни вопросы. Позвать бы мистера Холмса или, на крайний случай, доктора Ватсона. Но их рядом не было, а была только тихая пожилая дама, полная непередаваемого достоинства и еще окрыленный, не в меру счастливый Вась Васич Бирюков».
Звонок раздался в 12:30 ночи, когда Николай Петрович, приняв, как всегда, изрядную дозу снотворного, уже почти засыпал. С сильно бьющимся сердцем он схватил телефонную трубку и испуганно оглянулся на жену, которая резко развернулась и села на кровати. «Эллочка?» — шепотом прижимая руку к сердцу, спросила она. Он мотнул головой, в трубке звучал совсем незнакомый голос. «Николай Петрович». На том конце провода закашлялись. «Николай Петрович, пожалуйста, извините. Я все думала, стоит вам звонить или нет». Голос замолчал, но все-таки подумала и решила, что позвоню. Он услышал, как женщина на том конце провода сильно затянулась сигаретой. «Это Лена», — сказала она. «Какая Лена?» — не понял он. «Лена Галейко, дочка Елизаветы Семеновны, Лизы». Женщина опять замолчала и жадно затянулась. Он молчал. «Дело в том, — протянула она, — в общем, дело в том, что мама умерла. 3-го дня. Похороны завтра. Остроумовская больница. В 10 утра». Она опять замолчала. Он тоже молчал, хотя понимал, что это ужасно глупо. «Я не знаю, правильно ли я сделала, что позвонила вам, — повторила она. Поверьте, я долго сомневалась, но решила, что да. Позвонить все же надо. Ну, а там, как вы решите, никто в обиде не будет. Ни я, ни тем более мама. Ей-то наверняка уже все равно, — вздохнула она. «Я понял, Лена, — наконец ответил он. Я все понял. Спасибо, что вы позвонили. Значит, в 10 в Остроумовской». Лена громко расплакалась. «Держитесь», — проговорил он и положил трубку. Он встал с кровати и попытался в темноте найти тапочки. Жена включила ночник. «Кто это был?» — недовольно спросила она. «Лена Галейко, дочь Лизы. Она умерла. В смысле, Лиза». «Ну а ты тут при чем?» — не поняла жена. «В каком-то смысле при чем?» — усмехнулся он. «Во всяком случае, она так посчитала». Жена села на кровати и с удивлением на него посмотрела. «И что, пойдешь?» — с недоумением спросила она. Он пожал плечами. «Подумаю». И добавил. «Наверное, пойти надо». Жена недовольно хмыкнула и погасила ночник. Он, наконец, нашарил тапки и пошел на кухню. Включать свет не стал, просто подошел к окну и стал смотреть на темную, слабо освещенную улицу. Вдалеке, на Ленинском проспекте, все еще было довольно резвое движение. «И что им не спится?» — с раздражением подумал Николай Петрович, вспомнив который час. На ощупь нашарил на полке заначку, полпачки сигарет, курить он бросил 4 года назад и глубоко затянулся. Слегка повело, и закружилась голова. На кухню зашла жена и включила свет. — «Ну ты еще закури, изобрази вселенскую скорбь! — с вызовом сказала она. — «Алла, прошу тебя! — умоляюще проговорил он. — Жена хмыкнула, выпила из кувшина воды и, щелкнув выключателем, вышла. Он вспомнил эту Лену. Тогда ей было лет 5 или 6, тихая, невзрачная, ничем не примечательная девочка, совсем не похожая на свою яркую, красивую мать. Вечно сидела у себя в уголке за ширмой и что-то рисовала или играла в куклы. Ничем особенным не докучала. На выходные Лиза ее отвозила к своей матери, крупной, одышливой и громкоголосой старухе. Иногда, впрочем, когда Лиза задерживалась на работе, он заходил за Леной в сад. Она подбегала к нему, брала за руку и внимательно на него смотрела. Однажды назвала его «Папа Коля». Он помнил, что как-то дернулся, и ему это точно не понравилось. Вечером он сказал об этом Лизе, та рассмеялась и взъерошила ему волосы. Но дочке тихо выговорила, и девочка так больше к нему не обращалась. Впрочем, она к нему и по имени не обращалась. Говорила только «вы», и при этом смущалась и опускала глаза.